Радио «Орфей» приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня мы отправляемся в один из самых непростых периодов русской истории вместе с Иваном Грозным.
Как сказать то, чего не знаешь? Эйзенштейн, Прокофьев, Иван Грозный. Фильм 1944 года. Фильм, который до сих пор потрясает, помогает о чем-то задуматься. 1944 год. Собственно, последний фильм Эйзенштейна. Две серии. Сохранились фрагменты третьей. Много историй, связанных с этим фильмом, судьбой этих двух гениев. Через два года Эйзенштейн в возрасте 50 лет умрет. Интересно, что он был суеверным человеком, и когда он был в Алма-Ате, дружил с Вольфгангом Мессингом. И все время его выпытывал, когда, сколько мне осталось. Мессинг ему говорил, что не надо задавать глупые вопросы, не надо задавать вопросы, на которых иногда не хочется давать ответы. Но потом сказал, что вы умрете довольно скоро, в 50 лет. Странная, таинственная судьба Сергея Эйзенштейна. Много споров, слухов, легенд. Наш сегодняшний гость Сергей Тютин, кинорежиссер, президент фестиваля арт-кино, руководитель киношколы «Артерия кино», поможет уточнить некоторые подробности этой удивительной судьбы. Сергей, рады вас видеть и с нетерпением ждем деталей, подробностей.
Ну, известна история о том, что хиромант Кииру не сказал точно, что он 50 лет умрет, но что 50-й год будет для него критичный. И он был достаточно в этом смысле внушаемый. Наверное, как-то это подействовало, предсказание на то, что случилось.
Есть еще одно объяснение, могу предложить, что в хиромантии все-таки что-то есть.
Вполне возможно, но есть еще что-то в выражении «мысль материальна».
Да, как только почувствуешь, поверишь, все случится.
Ну,
мы вернемся все-таки к Эйзенштейну и к Ивану Грозному. Эйзенштейн знал свою судьбу, верил в то, что она сложится именно так, как она должна была сложиться, как ему нагадали. Верил в это. Но надо сказать, что все-таки в период, когда он создавал этот фильм, настроение его было ужасное. И по письмам видно, что депрессия, большая депрессия одолела его. Может быть, потому что образ Ивана Грозного – тот образ, который истощает, а не насыщает, как вам кажется, Сереж?
Известно, что образ Ивана Грозного имеет для Эйзенштейна несколько прототипов. Одним прототипом является его родной отец, вторым прототипом его является второй отец, а именно режиссер Всеволод Мейерхольд, которого он любил и ненавидел одновременно. Кто-то там усматривает и образ вождя всех народов в этом же персонаже. Поэтому в течение работы над картиной у него частично менялось отношение. И действительно, в дневниках он иногда записывал, что проснулся от ненависти к Грозному, например. Одновременно с этим он спас архив Мейерхольда, и он находился у него. И он безумной любовью читал все, что написал в свою жизнь Мейерхольд. Во многом это влияло и на решение картины. Кто-то не знает, он в 21-м году поступил учиться в высшие режиссерские курсы к Мейерхольду. И проучился там год, работал у него в театре помощником в режиссерской группе и одновременно еще работал в театре Пролеткульта, где он сам ставил спектакли. То есть у него было свое самостоятельное еще дело, которому Мейерхольд ревновал определенным образом. И в один прекрасный день он от супруги Мейерхольда, Зинаиды Райх, получил записку. И в этой записке было написано: «Когда Мейерхольд почувствовал себя режиссером, он ушел от Станиславского». Намек он правильно понял и ушел от Мейерхольда. И дальше у них были такие вот сложные взаимоотношения. Но несмотря на то, что Мейерхольд был репрессирован, у него в квартире висел его портрет. И он его обожал и говорил, что он недостоин даже сандалит снять с его ног. Но оно переходило периодически к отторжению. Он пытался, сдавая свою систему работы, как бы отрицать какие-то моменты Мейерхольда. Какие-то моменты наоборот. Чем ближе он становился к театру, а в 30-е годы уже герой стал. Не герой массы, как у него было в 20-е. годы, а должен был стать героем времени, возникла необходимость Эйзенштейну работать актерами. И ему во многом помогла Телешева.
Удивительная женщина в его судьбе. Человек, который всю жизнь был одинок, и даже у него на даче была вывеска «Осторожно, злая собака». И когда приходили и говорили: «А где же собака-то?» Он говорит: «Это я и есть, это я одинокая злая собака».
Злая и беспринципная.
Секреты времени и нравов в программе «Бал»
на волне Радио Орфей.
Но Телешева – это удивительная женщина, которая была, как говорят, его гражданской женой духовной, поскольку, по-моему, в 34-м году он так тоже гражданским браком женился на одной. Она скорее была его сиделкой и другом. А Телешева была удивительной женщиной. Расскажите о ней.
Вы знаете, она была актрисой МХАТ, не только актрисой, но она вела актерский курс и ставила как режиссер спектакли, в том числе и в МХАТе. И у нее, конечно, было прекрасное знание системы Станиславского, и она Эйзенштейна обучала этому искусству. Есть хроникальные съемки, довольно забавные, где восточный студент играет сцену, говорит: «Ай, какая женщина, персик!» И сидит такой в кресле вальяжно завалившийся Эйзенштейн и говорит: «Верю, не верю, не верю, верю». То есть играет Станиславского. И когда, значит, уже пятый дубль вроде бы как его устроил, хотя он так же наигрывает, как и в первом, в кадре там Телешева вместе с ним сидит сбоку у кресла. Студенты подходят, и она говорит: «Зачем же вот он так мучает актеров, когда первый дубль был самый лучший?» А он говорит: «Надо, для того, чтобы по-настоящему научиться органически существовать, надо изучать систему Станиславского». Ну, так он говорит, где-то и юмор, где-то как бы и серьезно. Поэтому в этом кадре мы слышим и голос Эйзенштейна, и видим Телешеву. Она была ассистентом у него по актерам и на картине «Бежен лук», потом помощником в работе с актером на «Невском», и частично участвовала в «Иване Грозном», предварительном подборе тех или иных актеров.
Кастинг.
Да-да-да. Но, к сожалению, война их разлучила. Она оказалась в другом городе, потому что МХАТ был эвакуирован совсем не туда, куда Мосфильм и Ленфильм. Рвалась к нему, но вынуждена была выполнять задачу дипломных спектаклей и студентов, которые тоже туда переехали. И Эйзенштейн, в общем, не мог ее дождаться и вынужден был какие-то решения принимать уже без нее самостоятельно.
Сюжа, правда ли такая трагическая и странная история в их взаимоотношениях? Она пишет ему в Алма-Ату в разгар съемок Ивана Грозного, что «я умираю, я погибаю, у меня обнаружен рак груди, мне осталось недолго, и я жду от вас, от моего друга, от моего любимого человека весточки, письма, поддержки». Дальше идут письма, и нет ответа. Он так и не ответил ни на одно из ее писем. Она умерла, и мать Эйзенштейна тоже в недоумении. Она не понимает, почему писем не было. Хотя сохранился рисунок, довольно странный рисунок Эйзенштейна, где нарисован, ну, как всегда, у него вот эта серия эротических рисунков, где нарисована женщина с огромной, большой одной грудью, а на другой груди стоит крест. И последнее ее письмо Терешевой заканчивается, ну, что «берегите себя, берегите себя».
Вы знаете, если вот именно про эту историю снимать бы кино, ну, это, конечно, трагедия по жанру, потому что действительно Телешева умерла в 43-м году от рака груди, и у нее было действительно большое количество попыток наладить контакт с Эйзенштейном, когда она была уже больна, и она не получала никакого ответа. Письма присылала и мать Эйзенштейну. У Телешевой с матерью был очень хороший контакт. Она участвовала в похоронах. Но поскольку мы не знаем нюансов всех взаимоотношений, в данном случае Эйзенштейн повел себя как Мейерхольд, которого он считал живым примером того, что гений и злодейство – две вещи совместные. Эйзенштейн считал, что он совместил в себе такие странные представления.
С другой стороны, вы знаете, я не претендую на тонкий психологизм, но можно выдвигать предположения. Ну вот я думаю, что правильно мы делаем, что не пытаемся дать оценку поведению Эйзенштейна. Не нам его
да,
судить.
Да, я могу с этим абсолютно согласиться. Безусловно, мы не можем его за это осуждать.
Тем более, что действительно помочь, что он ей не мог ничего.
Но трагедия в том, что не открикнулся на письмо, но думал. В это время они снимают этот кадр потрясающий. Грозный именно тогда произносит: «Прав ли я в тяжкой борьбе моей?» Это
абсолютно
страшный...
верно. То, что в Иване Грозном отражены личные мотивы и смерть Анастасии, и оплакивание Анастасии у гроба Иваном. Безусловно, эта сцена была эмоционально подпитана этой жизненной ситуацией. Вообще, это гениальная абсолютно сцена у гроба Анастасии. Она по всем параметрам гениальная. С точки зрения мизансцены, этот гроб, вынесенный куда-то вверх, у этого гроба находящийся Иван, которого с двух сторон, с одной стороны, Пимен своими текстами, сознательно отобранными из религиозных всяких текстов, отобраны такие, чтобы сломить окончательно волю Ивана. Мы слышим параллельно второй голос, то есть это как музыка построена сцена. Второй голос, который сообщает о том, что многие бояре переходят границу и уходят в стан врага. Идея основная Ивана была создать единое целостное государство. По сути, против его сверхзадачи происходит событие. И он между этих двух давлений, по сути дела, в конце концов срывается. Но здесь есть еще другая история. Эта история касается того, что случилось со смертью жены Сталина. Потому что известно, что она покончила жизнь самоубийством в 1932 году и написала записку, что она чуть ли не подражала Маяковскому.
Эта записка-то не обнаружена, это слух.
Как слух? Ну, это описано дочерью, да. И в данном случае описана и ситуация, когда, увидев этот гроб, Сталин его толкнул.
Это легенда.
Ну, давайте представим, что эту легенду сдал Эйзенштейн. И если он имел какие-то сопоставления, то поведение, что вот там дальше происходит с Иваном, когда он отталкивает, падает этот подсвечник и так далее, то есть ситуация очень как бы рифмуется с тем, что описано в легенде. Мы этого не знаем точно, да, но как бы вот это...
Не, ну легенда была прижизненная, конечно же, Эйзенштейн ее слышал. На самом-то деле все, что Сталин сделал, это сказал, не уберег.
Эйзенштейн не хотел ведь делать фильм об Иване Грозном, его совсем занимала другая история, и тему предложил Сталин. И Эйзенштейн сразу согласился.
Ну, это потому, что предложить Борису Годунову написать, это, безусловно, переходная историческая фигура, очень сильная. И была задача сделать его положительным героем, представить его как объединителя Руси. И когда первая серия вышла, то, собственно говоря, этот социальный заказ был выполнен. Он действительно в первой серии выглядит как положительный герой. однозначно положительный герой. Это вызвало восторг у Сталина и получение второй сталинской премии.
Первый он получил за...
За Александра Невского.
Да. Вместе с Прокофьевым. У Прокофьева было четыре сталинских.
Четыре, одна ленинская, посмертная.
Не случайно Эйзенштейн выбрал Прокофьева, музыку которого он ценил, любил. Ему нравился вообще этот человек. Очень интересные есть воспоминания Мюри Мендельсон как раз о периоде работы над Иваном Грозным. Эйзенштейн рисовал Прокофьеву картинки или показывал отснятый материал. Прокофьев шел домой и придумывал музыку. Или наоборот, он приходил к Эйзенштейну или переписывался и говорил, что вот я придумал эту мелодию. Эйзенштейн, подстраиваясь под музыку, снимал лица. Особенно мы помним, когда крупные планы и звучит музыка. Это
удивительно то, что сам Эйзенштейн пишет, что ему было легче бы, если Прокофьев первый бы написал музыку, а он уже под музыку монтировал. Он говорит, что тот, кто первый делает или монтаж, или музыку, тот определяет такой вот ритмический строй, структуру сцены. И приводит пример, что когда он работал в немом кино, не могли монтировать под великолепную музыку Прокофьева, а сами напевали про себя. Был какой-то внутренний напев, монтировался именно эта ритмическая структура. И поэтому он пытался всячески побольше предложить Прокофьеву написать пораньше. Но Прокофьев тоже был непрост и просил, наоборот, то же самое сделать Эйзенштейна. И они так обычно 50 на 50 это все делили. Но поражало Эйзенштейна то, как Прокофьев, посмотрев готовый монтаж, мог угадать все нюансы вот этой вот сложно сочиненной монтажной фразы и написать музыку. Более того, он же был великолепно точен. Он даже эту точность выводил из его любви к согласным. Он подписывался Прокофьев одними согласными. ПРКФ. И вот это именно структурность невероятная. Это его умение почувствовать этот ритм. Он наблюдал, просто пытался разгадать эту тайну. Поскольку там какой-то свет в зале все-таки был, он увидел, что Прокофьев отстукивает рукой по подлокотнику некие какие-то ритмические фигуры. Он что-то нашептывает и что-то такое проворматывает. И он подумал, что, наверное, вот в этом есть какая-то хитрость, потому что он знал точно, что если они договорились, он в 12 часов ночи ему показывает материал. И на следующий день договаривается в 12 часов, то была уже готовая музыка. Он точно знал, что Прокофьев без 5:12 приедет на своем автомобиле. И в 12 часов точно он ему включит музыку, которая ему, безусловно, понравится, поскольку она идеальным образом попадет во все его сложно сочиненные монтажные и игровые действия. Только в редких случаях, когда, например, он сам не доделал монтаж, Прокофьев слушает и говорит: «Нет, я не могу ничего написать». Ну как? Что-то тут не то. Он говорит: «Ну да, я еще вот тут не почистил, не доделал». Он говорит: «Вот сначала доделай, а потом меня приглашай». Вот. Настолько он вот чувствовал вот эти нюансы, и у него это получалось великолепно.
Какие характеры и тот, и другой.
А какая ответственность? Какое отношение к своей работе?
История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Мне еще интересно, о чем они разговаривали друг с другом, эти два гения. Жена Прокофьева вспоминает, что когда Эйзенштейн приходил, они начинали разговаривать. Вот я сидела и смотрела, как будто два великана передо мной. И они уходили в такие выси, что у меня кружилась голова. И что вот я могла только под конец беседы сказать, что, может быть, вы возьмете с собой баночку черносмородинового варенья.
Двое мужчин, они, конечно, были рады перед молодой женщиной перья распустить.
Да, но кроме того, вы знаете, он еще заметил одну вещь интересную. Он захотел позвонить Прокофьеву, и вдруг автоматически автоматически у него номер как-то нарисовался, и он так по памяти набрал. Он говорит, у меня хорошая память, Эйзенштейн, но я специально не запоминаю телефоны, чтобы не засорять как раз свою память. И он записывал такую маленькую серую книжечку телефона. И вдруг он Прокофьева набирает К5, 10, 20, 35. Думает, как это вот я так запомнил? Удивился сам себе. И потом стал вспоминать, как об этом ему сообщил этот номер Прокофьев. Когда они сделали очередной кусок оркестровки, тот очень быстро одевался и быстро очень уходил. И он, прощаясь, ему сказал, что мне дали квартиру на Можайском шоссе. И у меня теперь там есть телефон, газ. Вот телефон 5, 10, 20, 35. Но он это говорил не так, как я сейчас, а повышая эмоционально 5, 10, 20, 35. Ну, то есть он как бы как музыку пропел, как мелодию ему. И тот сразу в этих цифрах увидел закономерность, как 100, 200, 300, да, то есть 10, 20, 30. И в начале 5, и в конце 5. Запомнить, конечно, можно. Тем более, что даже в сумме эти 35 и 5, 10, 20 тоже совпадают. И он увидел в этом некий секрет, его умение ловить закономерность и структуру.
Какая потрясающая, как танец, история.
Именами как танец опричников причем.
И вторая серия была трагедией, потому что первая была принята на ура. Первая серия Ивана Грозного – это ранний период правления. Первые 18 лет парень молодой.
Избранная Рада.
Решает, что он теперь будет царем. И в 1566 году победа над Казанью. Первая серия заканчивается, вторая серия 1566-1569 год, это когда царь начинает становиться грозным и начинает сомневаться, что совершенно было невозможно. Воспоминания Эйзенштейна этого периода, когда он вспоминает детство, очень интересно, он вспоминает страшные истории. Когда его спрашивают, что самое страшное, он говорит, самое страшное поезд на путях в 14 году во время войны, когда идет страшная махина, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, что тебя сейчас раздавят, уничтожат. И ты полностью подчинен этому страху. И поезд проезжает мимо.
Страхи перед вот этой новой техникой, они были свойственны, в принципе, творческим людям того поколения. Стык эпох. Известно, что 20 век начался не 1 января 1901 года, а все-таки позднее, где-то году в 18-м, в 19-м. Если помните, еще, может быть, Зворыкин вспоминает, как шел лакей от родственников, живших на той же площади, приходил и говорил, что «госпожа сегодня к вам будет звонить». Очень не любили вот этой внезапности. Я в этой связи с вот этим сном, который вы рассказали, почему-то вспомнил Шкловского. Когда вы уступаете дорогу автобусу, вы делаете это не из вежливости. Как говорил Гёте, великие события отбрасывают тень назад. Эти люди, очевидно, еще с юности чувствовали шум приближающегося автобуса.
Странный человек был Эйзенштейн. Рязанов Эльдар Александрович рассказывал, что он был один из его любимейших учеников, приходил к нему домой, тот его усаживал. Дом был полон книг и странных предметов. Например, были в стеклянных банках органы человеческие заспиртованные, множество картин и книг. И садился Рязанов, рассматривал альбомы, рассматривал книжки. И Эйзенштейн говорил, только это и есть путь образования. Смотрите, размышляйте, думайте.
Первая серия Грозного, она должна была начинаться со сцены убийства, то есть с детства Ивана, и на его глазах травили мать. И когда уже был смонтирован фильм, он показал, и им сказали, нет, это неправильное начало. И, собственно говоря, из первой серии эта сцена была убрана. И решили начать с инаугурации, так мы сейчас назовем, царя Ивана, когда он одевает впервые шапку Мономаха и тут же принимает очень серьезные решения. Первое – отнять деньги у церкви частично на войну за объединение государства. В общем, одновременно он наступает на пятки сразу всем сословиям и наживает себе врагов.
Было одно сословие, которое его как раз целиком поддерживало. Если бы он со всеми рассорился, он бы долго не просидел на троне. Посадские, городское население, прежде всего москвичи, вот они его поддерживали целиком. Сергей, я хочу вас спросить как специалиста. Мне это интересно, сохранились ли вырезанные фрагменты? Существует ли то, что называется director's cut?
Значит, сохранилась эта сцена детства Ивана. Она вошла во вторую серию картины, которую, собственно говоря, потом и раскритиковали, и разнесли в пух и прах. Что касается третьей серии, то сохранились несколько сцен, и сохранились, кстати, пробы. Например, Михаил Ром пробовался на роль королевы Елизаветы, и сохранились кадры, где он очень смешной выполняет вот эту роль, да, которая нужна была для следующей серии. И сохранилась сцена потрясающая по своему сюжету. Приходит польский такой рыцарь, предлагает свои услуги устроиться на русскую службу у царя Ивана. А царь Иван говорит, что что-то, говорит, у тебя не сходятся данные. Вот ты на границе одно говорил, а сейчас вот другое говоришь. И у меня есть документы. И он, значит, так над ним нависает с двумя грамотами, что не сходится, мол. Тот начинает жутко бояться. Тогда он говорит, а теперь покажите, пожалуйста, ему, что мы сделали с предыдущим иностранцем, который тоже давал ложные показания. И открывается подпол, а там, ну, видно, что он лежит там в виде трупа. И этот заглядывает туда и впадает в жуткий совершенно страх. А потом это все оказывается шутка Ивана, то есть никаких таких компроматов он на самом деле не говорил. Это вот все можно одной сценой охарактеризовать, вот этот страх 30-х годов.
Еще одна история, которая мне нравится в работе над первой серией и вообще над Иваном Грозным. Когда Черкасов так был возбужден своей ролью, так был очарован ей, ему так хотелось много сказать, что ему Эйзенштейн говорил, только молчи, не выговаривайся. А он все время выговаривался, и Эйзенштейн принимает решение. Все реплики, которые не вошли черкасовские, все его порывы душевные, эмоциональные, он вырезает и монтирует потом отдельный фильм «Черкасов в роли Ивана Грозного».
Это замечательно.
Как вам кажется, любил этого человека Ивана Грозного?
Это было вот отношение именно любовь-ненависть. Он и любил, и ненавидел. Так же, как своего отца. Поэтому еще более сложный персонаж у нас появился во второй серии. Первая серия все-таки это была достаточно цельная, положительная фигура. А вот что случилось второй с ней во второй серии, мы узнаем, наверное, во второй серии.
И встретимся в следующей программе, которая будет посвящена второй серии фильма Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева «Иван Грозный». Эйзенштейн говорил, что пережил свою жизнь в своих картинах. А известно ли вам, что самый надежный способ спрятаться – это полностью раскрыться?
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи!